Братья и сестры, я вас сердечно приветствую. Очень приятно быть в вашем собрании. И вместе с вами перед нашей молитвой хотелось бы прочитать текст Священного Писания из первого послания апостола Иоанна, 4 глава. Будем читать с 16 по 21 стихи. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 16 по 21 стихи. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Друзья, перечитывая это послание в очередной раз, недавно я обратил внимание на слова, на которые никогда не обращал внимания. Здесь написано так, 16 стих. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Друзья, по тексту, во что мы уверовали? Я очень часто слышу выражение «мы уверовали в Бога». И у меня часто бывает, друзья, сомнения. Я с мира пришел, и я знаю, что и в мире люди веруют в Бога. И иногда, понимаете, есть разница между тем, как верующие верят в Бога и как неверующие верят в Бога. И эта разница очень сильная. И вот здесь, друзья, об одном аспекте эта разница сказана. Мы не только верим в Бога, что Он существует, мы не только верим в Него, что Он есть или что Он проявляет себя как-то, но мы уверовали в Божью любовь. И я хотел бы сегодня обратить внимание на три мысли. И первая мысль, она как раз и заключается в этом. Мы познали любовь, и мы в нее уверовали. Мы поверили в Божью любовь. Общаясь со многими людьми о Боге, я замечал, друзья, что человеку, я думаю, вы это замечали, легко поверить в Божий гнев. Я никогда не встречал человека, ну или точнее очень редко встречал людей, которые бы не считали, что Бог гневается на людей. Что он может гневаться, что когда-то будет суд. Если человек допускает, что Бог в принципе существует, если он верующий, то он обязательно верит, он знает, что будет суд Божий. И даже кто-то обреченно говорит, ну да, что нам делать, вот такие мы люди, и будет суд Божий. То есть поверить в гнев Божий, поверить в Божью строгость, поверить в Божью справедливость, это, в общем-то, нам не очень сложно. Друзья, есть люди, которые в своей жизни имеют какое-то общение с Богом, и они начинают верить в Божье всемогущество. Я даже знаю людей нецерковных, которые так и свидетельствуют. Вот в моей жизни были трудности, я Богу помолился, Бог послал, Бог всемогущий. Я знаю, что когда у меня будут переживания, я обязательно к Богу обращусь. И они знают Бога как Бога подаятеля благ, как Бога всемогущего. Друзья, но познать и поверить в Божью любовь, это очень сложно. Поверить в том, что Бог тебя любит. Любит просто так. Любит потому, что Он такой. Не потому, что ты хороший. Апостол пишет, что мы были еще грешниками, когда Бог нас возлюбил. Когда нас не за что было любить. И сейчас-то особо не за что. Но Бог нас любит и тогда. И вот эта любовь, которую апостол называет превосходящее разумение, он призывает нас понять. Призывает нас познать. Хотя она превосходит разумение. Она непонятна. Она выше всего, что мы можем представить. Это Божья любовь. Но мы ее знаем. Мы ее, в ней убедились. Мы в нее поверили. И мы веруем в эту любовь. Друзья, я уже сказал, что очень трудно верить в любовь. Я недавно уехал на курсы. И звонит один брат в нашей церкви. Мне говорит, ты знаешь, пришел на почту. Сидит на почте бабушка. Плачет. В уголке сидит бабушка пожилая и плачет. И работники почты не знают, что с ней делать. Она здесь уже давно сидит, плачет, и никак мы не можем ей помочь. Стал спрашивать эту бабушку. Оказывается, она приехала с Казахстана, гражданка Казахстана. У ней в Ейске есть дом свой. Почему она приехала? Почему это все так было неорганизовано, непонятно. Но она приехала, убедилась, что дом разрушенный. выломанные окна, жить у них невозможно, на дворе зима, февраль месяц, ну не такая, как может быть зима суровая, но все равно зима. И она пришла на почту, села в уголку и плачет. Ни денег, ни дома, ничего нет, пожилая бабушка, плохо видит еще. Но этот брат наш поговорил с работниками почты, поговорил с бабушкой и говорит, давайте я к себе заберу. Ну давайте. Он повел ее домой, она пошла за ним, потому что а что делать? Он посадил машину, привез домой, накормили, напоили, спать уложили. Она просыпается, давайте разбираться, что делать. Выясняется, что у нее дочка живет в Казахстане, она знает адрес, бабушка приличная, такая внешний вид и поведение. Он мне звонит, Денис, давай как-то отправлять ее в Казахстан. Ну давай, насобирали мы денег, значит, купили ей билет на Казахстан. Есть от Краснодара, то есть от аэропорта, это 250 километров. Я договариваюсь с братьями, кто отвезет ее, значит, в Тимашевск, из Тимашевска отвезет ее в Краснодар, с Краснодара ее посадят на самолет, там мы договорились, позвонил я в аэропорт, договорились с этими людьми, которые могут встречать и так далее. Узнали, сколько стоит от аэропорта такси до ее дома, где живет ее, значит, дочка. Мы выделили деньги, все ей дали, купили. И вот бабушка отправилась к своей дочери и доехала до своей дочери благополучно. Все было бы хорошо, кроме одного. Все это время она сильно переживала. Она переживала, почему какие-то непонятные люди ее пригласили к себе в дом. Почему ей выделили комнату? Кто им дал деньги? Почему ей купили билет? Куда ее везут? Почему ее везут в аэропорт? Друзья, она все время переживала. Она потом сказала, что, возможно, вы меня продадите на органы. Но брат уже не выдержал, сказал, что, извините, вам сколько лет, какие органы, кому они нужны, ваши органы. Вот. Вы знаете, одна сестра у нас в очень больших переживаниях находится, и она решила побеседовать с пресвитерами там Тимашевской церкви, и мы машину отправили, чтобы эта сестра поехала побеседовать с Николаем Степановичем, там, с другими братьями. И вот брат везет ее на машине, и так как получилось, это бабушке тоже надо в Тимашевск. И мы вот эту бабушку в эту же машину, а эта сестра, которая едет на беседу, она в очень таких переживаниях серьезных, у нее беспокойство сердца, она мне потом рассказывает, Денис, я вот думала, поеду, два часа, пока еду до Тимашевска, подумай о своих переживаниях, подумай об этой беседе. Нет, говорит, я все время утешал эту бабушку, которая все время, куда меня везут, зачем меня везут, меня продадут в рабство, и так далее, и так далее. Друзья, когда все-таки ее отправили в аэропорт, и когда она улетела домой, то через неделю появляется ее дочка, наш Еськи. Появляется дочка и со своим мужем, и в такой агрессии к этому брату. Я все еще, по милости Божьей, на курсах, я в этой ситуации не замешан. Вот, к этому брату нам сказали, что вы мою маму забрали, что вы нашу маму куда-то дели, куда признавайтесь, вы дели нашу маму. Все, он и объясняет, что мы отправили ее в Казахстан, к вашей сестре. Это не может быть, это большие деньги и так далее, и так далее. Там возмущение, мы на вас в суд подадим, мы приехали из Брянска, наша мама. Друзья, там была такая буча, но в конце концов выясняют, что значит, все-таки она доехала до своей дочки. Здесь начинается новый период, наш новый период, период благодарности. Звонит эта дочка с Казахстана, звонит эта бабушка, пришли опять эти люди с Брянска, все хвалят, все, значит, благодарят, спасибо. И потом говорят такие слова. Мы не могли поверить, что на свете еще есть люди, которые так поступают. Друзья, вы знаете, у меня этот случай, вот он очень сильно напоминает вот то, что я сейчас прочитал. Поверить в любовь. Легко ли поверить в любовь, друзья? В корысть легко поверить. Вот молодые люди могут сделать эксперимент. Вот идете на улице, смотрите, бабушка сумки несет. Подойдите, скажите, давайте вам сумку поднесу. Как отреагирует та бабушка на вас? Друзья, сейчас люди не верят в любовь. Они не верят в то, что вообще существует любовь. Существует корысть, существует какая-то выгода, существует, может быть, еще что-то, но только не любовь. Друзья, любовь – это что-то осталось в книгах, осталось что-то там, где-то в каких-то историях. Друзья, и такие же переживания у человека и к Богу. Разве Бог меня может любить? Разве Он ко мне может хорошо относиться? Как одна, я уже много раз пример рассказывал, одна сестра на исповедании в лагере плачет, согрешила, плачет, переживает, слезы текут у ней. И я, радуюсь, что человек плачет, вроде как хорошо, что человек плачет, а потом спрашиваю, сестра, все-таки, что вы плачете-то, почему вы плачете так сильно? Она говорит, я Бога разочаровала. Я говорю, вы знаете, вы Бога разочаровать не можете, потому что Бог никогда не был вами очарован. Это вы были собой очарованы. Вы думали, что вы такая хорошая, такая молодец. А Бог-то прекрасно знал, кто вы есть на самом деле. И Он вас возлюбил тогда, когда вы еще были грешниками. И вы о себе еще много что узнаете. Это только первый шаг познания того, кто вы есть на самом деле. Но Бог-то вас знает насквозь и все равно любит. Друзья, как тяжело человеку познать любовь. Настоящую, чистую, искреннюю, бескорыстную, превосходящее разумение. И уверовать в эту любовь. И понять, что Бог нас просто любит. Он просто такой Бог, Он есть любовь. И Иоанн говорит, мы уверовали в эту любовь. Мы ее познали. Друзья, сам Иоанн был человеком тоже не всегда сразу хорошим. Помните, он и деревню хотел сжечь одно время, да, когда его не приняли. У него масса было проблем. Не зря же Иисус Христос дал ему прозвище «Сын Грома». Это же не зря. Друзья, но Иоанн потом стал апостолом любви, потому что он познал Божью любовь, бескорыстную, чистую, и он в нее уверовал. Сатана со своей стороны всячески пытается посеять сомнения в Божьей любви. Друзья, когда в нашу жизнь приходят скорби? Мы сюда приехали на лечение нашей дочки, и, возможно, будет операция, мы очень надеемся на это, по восстановлению слуха. И вот когда она заболела первый раз менингитом, потом второй раз менингитом, потеряла слух, конечно, это очень серьезное переживание. Ну, наверное, в моей жизни это самые серьезные переживания, которые были. Они продолжаются. И, конечно, друзья, эти переживания, эти такая тоска сердца, это очень уныние большое. И вот в этот момент времени заходит мысль. Это вот Бог тебя оставил. Это точно вот ты там где-то что-то наделал, да, и вот Бог тебя... Все, вот все, Божья любовь к тебе закончилась. Зачем тебе молиться? Друзья, вы знаете, именно в этот момент не особо дорого были стихи, которые написал апостол Павел в послании к римлянам. Посмотрите, как он пишет. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» 8 глава, 35 стих. «Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч...» 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, то есть творение, да, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Друзья, вы знаете, вот эти слова, они так меня утешили, ободрили. Я вдруг понял такую мысль, что бы ни случилось в жизни, Божья любовь к тебе никогда не прекратится. И все, что происходит в твоей жизни, это происходит во благо, потому что Бог тебя любит. Он достигает каких-то своих результатов. Он что-то хочет в твоей жизни. Он к чему-то тебя готовит или от чего-то тебя отвращает, да? В книге Иова написано, Бог говорит однажды, если того не заметит другой раз, там во сне, болезнью, но для чего? Чтобы отвратить человека от погибели, от грешных путей или от каких-то опасных путей, друзья, или от каких-то, может быть, необдуманных поступков. Или к чему-то приготовить. Апостол Павел пишет, что мы испытываем скорби для того, чтобы утешать других, находящихся в таких же скорбях. Бог создает из нас тех сосудов, которые ему угодно. Друзья, но самое главное, что за всем этим стоит только один мотив. Друзья, никаких других мотивов у Бога нет. У Него нет ничего, Он нас не нуждается, мы ничего не можем Ему дать. У Него никакой корысти, у Него только один мотив, Он нас любит. Друзья, и вот эта твердая уверенность, что Бог нас любит, это не так просто. Эта уверенность, она приходит с опытом жизни. И сатана, друзья, он всячески пытается посеять нас сомнения. Мы как та бабушка, которая живем в этой Божьей любви, которая окружены Божьей любовью, Божьей заботой, а сами сомневаемся, зачем все это надо, почему так есть, к чему это приведет, и какая же будет потом какие же будут переживания. Я общался с одной, ну не только с одной, много раз такие общения у меня были с молодежью еще, которые не обратились к Богу. Вот он ходит на собрание, и ходит на собрание, и ходит, и не кается, не идет к Богу. Почему? А что меня ждет в будущем? А как сложится моя жизнь? А как я буду семейную жизнь строить, если сестра молодая, или ну, женщина молодая, да, девушка, она переживает, возьмут ее замуж или нет, молодые братья, тоже работа, все это переживания такие, как это все будет, и человек медлит пойти по пути Божьей любви. Друзья, но если человек понимает, что кроме Божьей любви в его жизни ничего не будет, Только Божья любовь, даже в трудностях, даже в скорбях, даже в тяжелых обстоятельствах, все равно только Божья любовь и ничего иного. Друзья, человеку намного легче, намного проще. Друзья, апостол Иоанн пишет, мы познали Божью любовь, и мы в нее уверовали. Не просто в Бога, мы уверовали в Божью любовь. И первая моя мысль, я хотел бы, чтобы мы все могли укрепиться в том, что Бог нас любит. Я не знаю вас, большинство из вас не знаю, и я думаю, что у кого-то из вас есть переживания, у кого-то есть трудности, у кого-то есть сомнения в будущем, у кого-то есть, может быть, какие-то, не знаю, может быть, сомнения даже в вере или еще в чем-то. Друзья, я хотел бы укрепить вас в мнении, что да, обстоятельства жизни бывают разные, но за всеми обстоятельствами жизни стоит только Божья любовь и ничего иного. Друзья, и апостол пишет «пребывать в Божьей любви». Вот это слово «пребывать», оно имеет тут оттенок такой, чтобы нам понимать, что Бог нас окружает своей любовью, и не выходить за пределы вот этого понимания. Бог все равно нас окружает любовью, но мы в любых обстоятельствах жизни видим Божью любовь, то есть мы пребываем в ней. Вторая мысль, которую я хотел отметить, я не очень подробно, что дает нам уверенность в Божьей любви? Вот что нам это дает? Когда мы уверены, когда мы 100% знаем, что Бог нас любит, что это нам дает? Друзья, это дает очень многое. Я читал немало книг по воспитанию детей, немало меня чему научили, но сам факт. Друзья, что в этой книге написано, что один из очень важных моментов, который ребенок должен испытать в своей жизни, он должен увидеть, что родители его любят безусловной любовью. То есть просто потому, что он их сын. Они могут его наказывать, они могут его ругать, они могут его ограничивать в чем-то, но они должны его любить только потому, что он их сын. Он не должен зарабатывать их любовь. Он не должен хорошими оценками зарабатывать любовь. Хорошими оценками он должен зарабатывать награды себе, но не любовь. Любит его все равно, потому что он их сын. И вот если ребенок в своей семье понимает, что он безусловно любим родителями, то это покрывает все педагогические ошибки родителей. Даже если родители не очень хорошо его воспитывают, даже если что-то они ошиблись, друзья, вот эта атмосфера любви, она покрывает все остальное. Ребенок растет полноценной, здравой личностью, у него не развивается никаких комплексов, он ничего не ищет на стороне, он растет в любви. Друзья, вот то же самое и наша духовная жизнь. Если мы растем в Божьей любви, она есть, просто мы иногда ее не оцениваем, не верим в нее, мы ищем какие-то подводные камни, подвохи какие-то в этой любви. Но если мы уверовали в искреннюю Божью любовь, друзья, это позволяет нам развиваться, это позволяет нам жить просто, это позволяет нам жить радостно. И здесь два момента отмечены, что чему еще учит, или что еще позволяет, или что еще делает Божья любовь в нашей жизни. Она позволяет нам быть дерзновенными, то есть смелыми. Написано, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение. В русском языке, в русском переводе чуть-чуть, ну очень понятно, но чуть-чуть было более ясно, если бы мы владели греческим, но мы в греческом не владеем, по крайней мере я. И там так написано, мы имеем дерзновение и в день суда, и в этом мире. Вот такая мысль примерно идет. Знай, что Бог нас любит, друзья, мы в этом мире живя, мы имеем дерзновение, мы имеем смелость, нас ничто не смущает, мы способны поступать, как Он, написано, потому что поступаем в мире этом, как Он. Друзья, знай, что Он с нами, знай, что Он рядом с нами, знай, что Он всегда поступал по любви к другим людям, и мы, веруя в эту любовь, мы способны поступать по любви точно так же и к другим людям. Мы имеем дерзновение, мы имеем силу, мы имеем способность жить в этом мире, как Он, потому что мы знаем, что нас любит, мы знаем, что нас не оставляет, мы знаем, что когда мы ошибаемся, Он нас поправляет, это все равно Его любовь, и мы поступаем в этой жизни смело, открыто, мы ничего не боимся, потому что мы знаем, что нас любит Бог, который никогда нас не оставит. Вот простой пример. Однажды в городе Тольятти я познакомился с одним человеком, очень высокопоставленным начальником. Это был зам начальника города города Тольятти. Он был начальником паспортного стола города Тольятти. Ну, такой великий человек в нашем городе. И как-то мы с ним познакомились, и у него было ко мне расположение. И он мне говорил, Денис, какие проблемы, приходи сюда, мы будем решать. Но я старался не пользоваться его услугами, тем не менее, однажды мне надо было срочно восстановить паспорт или какие-то документы с паспортом связаны. Я пришел в паспортный стол, и там такая длинная очередь. И вот эта длинная очередь, она там как-то очень странно была организована. Я вообще всегда подозревал, что вот эти организации, их планируют специальные люди, которые проходили какое-то специальное обучение по тому, как все запутать. Потому что обычному человеку никогда в голову не придется сделать вот так, как они делают. И вот такая большая очередь, надо дождаться, когда ты зайдешь в кабинет, тебе дают квиточек, ты едешь в банк, там оплачиваешь, возвращаешься, еще раз простоял очередь, но если в этот день ты не попал, то квиточек пропадает. Вот такая система. Вот. И, значит, я стою в этой очереди, и люди волнуются, потому что время очень много, очередь идет медленно, и люди очень сильно волнуются. А я тоже стою в этой очереди. Я решаюсь не обращаться к этому начальнику, к своему знакомому. Вот. И стою. И все очень переживают, все сильно-сильно переживают. Почему они переживают? Они боятся опоздать. От этого зависят документы. Если не успеют, придется оплачивать еще раз. Но это, ладно, мелочи оплачивать еще раз. Они опоздают с документами, это целая проблема. И вот они все переживают, они пересуживают между собой, они ругаются, они там кричат друг на друга. Я стою абсолютно спокойный. Знаете, почему я спокойный? Почему у меня никакие переживания? Потому что я знаю, если я не успею, пойду к начальнику. Понимаете, да? То есть у меня нет переживаний, потому что есть тот, кому можно обратиться, когда ты не успел. Вот. И поэтому я стою, чтобы не быть таким уж важным человеком, как бы стою вот в очереди, но сам знаю, что у меня всегда есть прикрытие. Друзья, вот это ощущение, что за тебя важный человек, оно тебе дает чувство спокойности, свободы. Друзья, но ведь за нас сам Бог. Вот важнее его никого нет в этом мире. Он царь царей, он Господь господствующих, он тот, который управляет всем. Он всегда за нас, и он бесконечно нас любит. Но разве мы не должны быть спокойны в нашей жизни, друзья? Да, что-то, может быть, надо и в очереди постоять, и где-то, может быть, что-то не успеем. Но за всем управляет Бог. За всем стоит Бог. Его любовь к нам, она безгранична. Мы имеем дерзновение, друзья. Мы дерзновение в этой жизни поступаем, как он, просто потому, что мы знаем, что нас любит. И второе, здесь написано, мы имеем дерзновение в день суда. Известнейший пример, вы все хорошо его знаете, но мне он очень нравится, когда какой-то очень важный армейский начальник приехал куда-то, и там было, траву покрасили, там и все сделали, что нужно было сделать. И вот очередь выстроилась такая, и кордон выстроился, и вот маленький мальчик бежит, да, это к нему, ему его ловят этого мальчика и говорят, ты куда, это же сам генерал приехал, да. Как он отвечает? Для вас он генерал, а для меня он папа. Поэтому, пожалуйста, и пропустите, да. Друзья, вы знаете, вот имеем дерзновение в день суда. Верующий в него на суд не приходит, а неверующий уже осужден. Когда мы знаем, что Бог нас любит, друзья, мы... Это не говорит, что мы расслабляемся в нашей жизни, это не говорит о том, что мы готовы там перейти на пути либерализма какого-то, но мы спокойны, мы свободны. Почему? Потому что Бог нас любит, мы не судимся, мы имеем смелость в день суда, потому что мы его дети, и он нас любит. Друзья, это очень важная мысль, потому что огромное количество даже верующих людей живут в страхе перед тем моментом, когда мы встретимся с Богом. У нас есть одна сестра в церкви, она очень хорошая, но она уже сейчас вот в пожилом возрасте, она давно не посещает собрания, потому что она инвалид. И она часто говорит, вот я очень переживаю, я всю жизнь была верующей, я всю жизнь была христианкой, но вдруг я встречусь с Богом, и он мне скажет, вот ты вот здесь была неправа, вот помнишь, там 30 лет назад ты это сделала неправильно и так далее. Друзья, и она сомневается, она боится, ей тяжело, какое-то искушение ее постигло. Друзья, мы имеем дерзновение в день суда, потому что мы знаем, что Бог нас любит. Любовь достигает в нас совершенства до такой степени, что мы и в этом мире живем, поступая как Он, потому что мы знаем, что Он за нас. Мы и в день суда имеем дерзновение, не потому что мы хорошие, не потому что мы достигли, потому что Бог нас любит, Он над нами трудился, мы под Его защитой. Друзья, еще одна мысль, третья, которую я хочу отметить, и мы помолимся вместе с вами. Здесь написано, что эта любовь, в которую мы уверовали, в которую трудно уверовать, но в которую надо уверовать, потому что именно это дает нам силу нам жить правильной христианской жизнью. Эта любовь побуждает нас любить других людей. Написано, будем любить Бога, а дальше, кто говорит, я люблю Бога, а брата не любит. Друзья, здесь такая как бы проверочка, такая, знаете, лакмусовая бумажка, кто помнит еще курс химии, которая проверяет, насколько ты правильно оцениваешь свое состояние. Кто-то говорит, да, я люблю Бога, Бог меня любит, и я его люблю. Хорошо, давай проверим, так ли это на самом деле. Какое у тебя отношение к ближнему? Какое у тебя отношение к брату твоему? Какое у тебя отношение к тем, кто тебя окружает? Если у тебя нет любви к ним, значит, что-то не так в твоих отношениях с Богом. Ты, возможно, сам себя обманываешь, что у тебя все нормально с Богом, потому что отношения с Богом, они проявляются в правильных отношениях с людьми. Человек, который любит Бога и который уверовал в Божью любовь к нему, друзья, это Божья любовь, она будет изливаться окружающим людям, он будет любить их тоже, братов в первую очередь и сестру. Друзья, вы знаете, мне очень понравился один пример, который я сейчас вам приведу. Вот представьте себе банкнота, то есть денежка, ну фальшивая, там 5000 рублей, фальшивая банкнота. Такая достаточно качественно сделанная, хорошо сделанная фальшивая банкнота. Может ли эта фальшивая банкнота сделать что-то доброе? Да, достаточно много. Например, если у меня есть фальшивая банкнота, ну я, допустим, не знаю, что она фальшивая, или знаю, и вдруг человек, который нуждается в какой-то еде там, или одежде, и я ему эту фальшивую банкноту дал. Он ее взял, пошел в магазин, там не проверили, он купил, взял себе одежду, оделся, эта фальшивая банкнота пошла дальше, и она много делает доброго, согласитесь, да? То есть она что-то делает доброе, то есть она делает, делает до определенного момента, пока она не попадает в банк. В банк ее проверяют, и несмотря на то, что она делает что-то доброе в этом мире, да, ее утилизируют. Друзья, то есть она может сказать, ну подождите, на меня купили еду нищему, через меня я нищему помогла. Отлично, хорошо. Я еще и вот там одежду через меня приобрели, там еще что-то, отлично, но ты фальшивая, тебе надо выкинуть. Друзья, вот так же и человек, вот в этом мире тоже много людей есть в этом мире, которые что-то доброе делают, что-то хорошее делают. Но когда будет определенный момент суда, Бог скажет, все это здорово, все это хорошо, но это все не мое. Это выпущено не моим банком, это не то, что я изначально вот как бы вложил. А как проверить? Оно это или не оно? Как проверить, фальшивая банкнота или не фальшивая банкнота? Как определить, друзья? И вот здесь идет речь о мотивах. Здесь написано, что мы будем любить Бога, и мы будем так поступать, как Он, любя брата своего. То есть мы говорили с вами о том, что Бог нас любит бескорыстно, Он нас любит без каких-то условий. Он любит нас тогда, когда мы грешники, были и сейчас, когда мы согрешаем. Он нас любит потому, что Он любовь, и не потому, что мы чего-то заслужили. Друзья, и вот точно так же наши добрые дела, вернее, наше отношение к другим людям, оно должно строиться вот на таких же принципах. Если мы любим человека, потому что он нас любит, Христос говорит, вы как язычники так поступают, вы как фальшивая банкнота. То есть да, они тоже любят, они тоже делают добро тем, кто делает им добро. Вы, может быть, делаете, хорошо относитесь к человеку до тех пор, пока он про вас плохого не сказал кому-то. А когда он про вас что-то плохое сказал, вы сразу прекращаете с ним отношения. Это не та любовь, это не Божья любовь к человеку. Про Бога много говорят плохого. У нас в церкви был один брат, один человек неверующий, у него жена верующая. Он как он много Бога ругал. Как много он про Бога говорил плохого. Его жена приходила с собрания, и если она опаздывала на 5 минут, собрание задерживалось, ей приходилось ночевать у соседей. Он не пускал ее домой. А потом пришел на собрание, встал на колени и сказал Господу, Господи, прости меня. Друзья, и Бог не вспомнил ничего того, что было сказано против него раньше. Он его простил, и теперь это член церкви. Вот такая Божья любовь. Друзья, но такая же любовь должна быть у нас и по отношению к ближним. И если не так что-то, друзья, значит, мы не до конца понимаем Божью любовь. Это большой процесс, это процесс всей нашей жизни. Познавать Божью любовь, верить в нее и распространять ее через свою жизнь на окружающих нас людей, чтобы такая же любовь, какую Бог имеет к нам, изливалась от нас по отношению к другим людям. Друзья, это очень важно. Последняя мысль, и будем молиться. Вы помните, как сказано Иисусом Христом о очень ярком и очень сильном способе благовестия. Вот мы сейчас издаем газету, и в прошлом году наша газета, она была издана 7,5 миллионов экземпляров. То есть достаточно большой тираж. Ну, хороший способ благовестия. Кто-то раздает Евангелие, кто-то раздает трактаты, тоже это все измеряется сотнями, тысячи, даже миллионами экземпляром. Друзья, ну Христос сказал об одном наиболее эффективном способе благовестия. Намного эффективнее, чем газета, плюс трактаты, плюс все остальное вместе. Это более эффективный способ благовестия. Вы помните какой-то способ? Потому все узнают, что вы мои ученики. Если вы будете иметь любовь. Друзья, вот что это значит. Любовь, которую мы познаем от Бога, которую мы распространяем на людей, это такой дефицит в этом мире, это такая редкость в этом мире, что если вдруг она появится где-то, об этом узнают все. И мне бы хотелось, друзья, сейчас вместе с вами помолиться о том, чтобы нам больше познавать Божью любовь, чтобы нам жить, зная, что Бог нас любит. Это наполняет нас смелостью, это наполняет нас дерзновением, это дает нам силы радоваться в скорбях, в искушениях, в испытаниях, это дает нам возможности жить в этом мире, как Он, это лишает нас страха вечности, вечной смерти, потому что нас Бог любит. И второе, чтобы мы научились не только любить Бога и познавать Его любовь, но чтобы Божья любовь, она могла и через нас распространяться на других людей. Пусть нас всех в этом Бог благословит. Давайте склоним колени и помолимся Ему. Аминь.